Радио «Вера» представляет. Светлые истории.
Светлые истории на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. Специальный наш гость, протоиерей Георгий Завершинский, благочинный приходов Сурожской епархии в Северной Ирландии. Отец Георгий, здравствуйте.
Здравствуйте, Алла, здравствуйте, Кира, здравствуйте, Аня. И здравствуйте, дорогие наши слушатели.
Отец Георгий принес нам сложную тему, предложил поговорить о трудолюбии и лени. И мои удивительные коллеги Анна Леонтьева, Кира Лаврентьева, собственно, я, Алла Митрофанова, немало озадачены. Поскольку
трудолюбивыми себя назвать сами не можем.
Да, не отличаемся этой добродетелью. Но, тем не менее, наверное, что-то попробуем, какие-то эпизоды из жизни. Так вот, особенность светлых историй, жанра, который гениально задуман, в том, что здесь важно ведь, чтобы в истории была драматургия, чтобы ее можно было пересказать. Отец Георгий, вам слово.
Но вы переставили не трудолюбие и лень, а лень и трудолюбие называется наша тема, и поэтому все начинается с лени. Вообще лень – двигатель прогресса, как известно. И все достижения современной технологии, там, ну, науки, там, технологии всего обоснованы и только одним качеством, присущим нашей природе человеческой – ленью. Потому что человеку лень там, встать со своего места, пойти там, что-то такое совершить своими руками, ну, тогда он придумывает, значит, механизм или там, устройство, которое сделает это, допустим, он может сделать, не вставая со своего места, а потом и вообще даже не включаясь в сам процесс. Пусть оно делает. Вы знаете, с чего... это не моя еще история, но ремарка короткая. Я начал писать один роман, который связан там, с искусственным интеллектом, и вот как оно развитие проведет. А подтолкнуло меня высказывание некоего Илона Маска.
Небезызвестного.
Да. Вот. Кстати говоря, он такая фигура одиозная не столько даже в наших российских кругах, сколько в западных кругах. Мне моя дочь вдруг открыла. Ты что, ты как ты можешь такую одиозную личность приводить в качестве эпиграфа взял? А высказывание такое, что вскоре, говорит Илон Маск в беседе с Риши Сунаком, премьером тогдашним Британии, Великобритании. Вот, вскоре, говорит, искусственный интеллект будет выполнять все работы, которые теперь выполняет человек. Человеку ничего не останется для того, чтобы работать, и перед ним встанет одна единственная задача – поиск смысла жизни. Видите, такое выражение
высоко
было
взял.
Слышать от Илона Маска. Вот, меня это подвигло, что действительно, искусственный интеллект нас заменит, ну и тогда, в конце концов, мы вернемся в то самое изначальное состояние лени, с которого все начинается, весь прогресс. Круг замкнулся. И лениво изначально мы придумали устройства всякие, которые позволяют нашей лени главенствовать нашей жизни. И в конце концов допридумывались, что появилось такое устройство, которое вообще освобождает от всякой работы, от всякого труда. Ну, вот тогда возвращает в первобытное такое состояние. Да. Ну вот, так поэтому вот с лени все начинается, лень и трудолюбие. Ну, а теперь я уже плавно, так сказать, перехожу к истории, которая, вещественное доказательство, которое я привез. Это книжка, мой роман, написан изначально на русском языке, в России, в Москве.
Вот. А поднимите, пожалуйста, книгу, чтобы на камеру было ее видно, вот чуть-чуть повыше, вот так, да, светлая история программы, которую можно не только слушать, но и смотреть на всех платформах, где представлена Радио Вера, и поэтому те наши слушатели, кто не только слушатели, но и зрители, вот сейчас видят у отца Георгия в руках его замечательную книгу.
Ну, да, насколько она замечательна, мы еще увидим, потому что она вышла недавно в лондонском издательстве. Мой роман изначально звучало название «Атомный пастырь», теперь вот на английском языке «Atomic Shepherd». Вот. Ну, вот, да, и вот это как раз вещественное доказательство той истории, которую про самого себя я хочу рассказать. Роман «Атомный пастырь» появился несколько лет назад уже. Ну, так, в общем, читаемая достаточно книжка получилась. И, я так на этом успокоился. Ты сделал то, что мог, и хватит, достаточно. И можно спокойно, возвратиться к изначальному своему состоянию.
Литературному.
Лень это изначально, а потом вот наступает не то чтобы трудолюбие, но, по крайней мере, движение, такой импульс, который тебя поднимает с своего насиженного места, ну, аллегорически так представляю, то есть, ну, не буквально с кресла твоего, но твои мозги, состояние, ну, умиротворенности, такое благодушие, такого пребывания, значит, в таком состоянии, когда все хорошо, все, мне ничего больше не надо, со мной все хорошо, не трогайте меня, пожалуйста. Вот. И тут, ну, какой-то импульс приходит, ну нет, ну что-то, чего-то мне не хватает все-таки, что-то я должен вот, наверное, такое придумать, совершить, ну и каждый в меру своих талантов, способностей, желаний, оно что-то совершает. Ну вот я так сел, написал этот роман «Атомный пастырь», и потом весь на этом успокоился. И тут ко мне вот пришла эта мысль, ну, а вдруг это будет интересно, ну, там вот какому-то еще читателю, который способен читать на английском языке, а таких, как известно, на нашей планете большинство. Там цифра приближается почти что к 2 миллиардам людей, которые, ну, способны, ну, и написать, прочитать, и, ну, так сказать, прочувствовать то, что-то такое сделанное вот в контексте англоязычной среды. Я не говорю, что это обязательно англичане или американцы, или там англосаксы, а, ну, просто в мире все, не исключая, конечно, россиян, многие в достаточной степени владеют языком, чтобы прочитать что-то, получить наслаждение, эмоцию, там, удивиться, восхититься, порадоваться, разгневаться и так далее. Ну вот я подумал, что, но потом чувствую, ну, зачем это все нужно, ну, кому это? Эта история сугубо наша, российская, ну, священник там, ну, вот там он там, ну, физик, да, это может быть еще кому-то интересно, но ведь смысл там, ну, пафос, так сказать, истории, что вот там создатель нового гениального, разрушительного вида массового уничтожения, вот он вдруг меняет, значит, свои взгляды на жизнь и, значит, начинает верить в Бога, и даже не просто верить, а хочет стать священником, становится священником. Ну, православным, конечно. Ну, кому это? Да и вообще все исчерпано уже, ты уже все сказал, что мог сказать. Давай-ка, не надо больше ничего с этим вопросом заниматься. И потом, ну, труд будет большой, а потом и можешь оказаться бесполезным. Вот. Ну, и так ведь всегда. Мы ленимся, и, как правило, первое движение, оно всегда компенсируется всякими доводами, что, ну да, но ты поднимешься с этого своего кресла, насиженного места, ну, какие-то усилия там потребишь, но потом кому это надо будет, кто на это обратит внимание, кто заинтересует, да мало ли, лучше-ка оставайся-ка ты там, где ты есть, поленись немножко, такой, поблагодушествуй, а там, глядишь, что-нибудь такое само собой свершится. Ну вот, но так вот насчет трудолюбия, собственно, я, конечно, не дерзаю говорить, но потребность в труде все-таки у человека — это второе качество. Первое — лень, а второе — это потребность вот потрудиться, что-то сделать. Проснулся с утра, открыл глаза, и вот вопреки, значит, той действительности, которую нам нарисовал Илон Маск, что вот не надо ничего будет делать, все сделает искусственный интеллект. Действительно, страшно себе подумать. Утром просыпаешься, открываешь глаза, там, протянул руку, тебе там чашка кофе лутнулась, что-то там выпил, вдохновился. А дальше на что ты вдохновился? Что за этим последует? Ничего, делать-то ничего не надо. Все сделано. Более того, не только в области каких-то технологий там, и производственного труда, но в области творческого труда тоже. Герой моего романа нового, он просыпается, и тут выясняется, что он вчера пытался написать какой-то рассказик, а его аватар, так сказать, нейрообраз, ну, тоже написал что-то. Он посмотрел, сопоставил 2 рассказика. У аватара-то лучше получилось. И, ну, в общем, последующее, так сказать, состояние лени, то есть оно не на этом жизнь человека не заканчивается. И вот это все-таки стремление совершить что-то, потрудиться, оно не оставляет никого из нас. И вот, значит, мы все-таки себя подталкиваем, приподняться. И, ну, если уже что-то за тебя сделали, ну, придумать что-то еще, чтобы ты мог сделать, чего еще не сделано было за тебя.
Отец Георгий, ну, вы говорите о конструктивной такой лени, которая в какой-то момент заканчивается, ну, и да, начинается, в общем, такой некий подъем. Но есть ли ведь лень очень такая неконструктивная, вязкая, да, когда это может быть скрытая депрессия, это может быть плохое самочувствие, это может быть скрытый протест, когда человек с чем-то очень сильно не согласен в своей жизни, и вот
вот таким образом это выражает. Человек постоянно кается в лени, например, на каждой исповеди кается в лени, а ничего с собой сделать не может. Тут действительно есть ведь тоже такая проблема. Вот как бы вы это прокомментировали?
Ну, знаете, Кира, да, но это не лень. Вот вообще депрессия – это не лень. Это вы правильно сказали, ну, заболевание, там, психическое состояние, но это не лень. Лень – это как раз это благодушие, все хорошо, ну, и так, никакой депрессии, это называется ленью.
То есть можно хорошо себя чувствовать и просто ничего не делать?
Да, вот это вот лень, да, изначально. Или ну, ты понимаешь, что ты должен что-то сделать, но ты придумываешь.
Все переглянулись, да. Так грустно.
Да.
А что, так можно было,
да? Мне кажется, мозг, если он не напрягается, он очень быстро начинает увядать в тоске, в такой. Может быть, я ошибаюсь.
Ну, Обломов, персонаж-то известный.
Это человек, который не мог найти смысл, но он был прекрасен сам по себе.
Ну, да.
Так, не надо при мне про Обломова, иначе вы сейчас на лекцию нарветесь.
Мы сейчас нарвемся на полчаса.
Так вот.
Не, ну, в общем, все равно движение все-таки двигатель прогресса. И там, конечно, прогрессом движет не лень. С нее начинается, но ей не заканчивается, безусловно. Дальше начинается прогресс, что-то человек вкладывает. Даже вот Илон Маск, который уже живет состояние, когда все и искусственный интеллект делает, но даже он считает, что все-таки потрудиться есть над чем, а именно над поиском смысла жизни или обретения этого смысла. Ну вот, так вот эта история, продолжая рассказ, ну, о том, как это все продолжалось, то, в общем, смысл жизни у меня все-таки возник передо мной вдруг неожиданно, что, ну, ты же хочешь, чтобы твое, так сказать, бессмертное творение это появилось, и его увидели, как бы, аудитория более широкая, более значительная. Тогда надо что-то на английском языке сделать. Но ведь лень же, но ведь, ну, кажется, что переводить, там, редактировать, бесконечно искать варианты наилучшей передачи твоей вот бессмертной мысли или эмоции на каком-то чужом языке. Ну, хотя английский, в общем, за 20...
Почему же он вам чужой?
Ну, да,
вы уж, наверное, думаете скорее на английском,
ну, бывает, да, бывает. Но все-таки я не смею себе сказать, что я смог бы, что я писатель на английском языке. Нет, я такого не смею сказать. И думаю, что не найдется такой человек. Даже Владимир Набоков, который...
Мы только про него вспомнили.
Да-да, мы все сразу про него вспомнили, но он-то был, он вообще-то носитель английского языка, на самом деле.
Он полный билингва. Это
причем
у него
хорошего английского, да.
Светлые истории.
Протоиерей Георгий Завершинский, благочинный прихода в Суржской епархии в Северной Ирландии, Анна Леонтьева, Кира Лаврентьева, я, Алла Митрофанова. Светлые истории о лени и трудолюбии сегодня на радио «Вера». Отец Георгий, так чем же дело закончилось?
Да, вот переходим. Сначала потрудиться, но трудолюбие – это нечто большее, нечто несравненно высокое. Это любовь к труду, да? Вот любовь к труду. Любовь к лени, ну, иногда так и говорят, я люблю там полениться, но это все-таки словом любовь, я бы так не... Меня как-то коробит. Это не назовешь любовью. Вот любовь к труду, потому что любовь вот в христианском понимании этого слова, это всегда движение, какое-то подвиг, подвижность. Любовь вообще требует усилия. Она не может ленивой быть. Понимаете, вот так. Поэтому любовь к труду – это обоснованное словосочетание. А любовь к... И поэтому появилось слово «трудолюбие». Но «ленолюбие» – такого слова нет у нас, правда?
Вы знаете, должно оно появиться в нашем лексиконе, потому что есть сейчас, мне кажется, категория людей, которым важно учиться отдыхать.
Вот,
или
вот,
учиться
вот,
лениться.
Вот,
которые, как заведенные, пашут трудоголизм. Да? Это же тоже форма зависимости.
Да,
и таким людям очень важно учиться разрешать себе лениться и отдыхать. Они не могут себе этого разрешить, не умеют, понимаете? В силу тех, ну, деформаций, которые есть у них в сознании, в душе, да, заработать любовь, в конце концов, себе. И вот научиться выдыхать, научиться останавливаться, слышать, перестать уже бежать от себя, слышать самого себя.
Это же тоже страсть, трудоголизм.
Ну, конечно, да, но это зависимость.
Да, да, это зависимость, точно.
Конечно, конечно.
Знаете, это разнообразие депрессии, это заболевание психологическое.
Одна из сторон.
Это алкоголизм.
Побег.
Трудоголизм, алкоголизм. Недаром
да.
Однокоренные сочетания.
Уныние, дух праздности, уныие. Помните, в любоначале и праздностное. Вот, и уныние в значении много деланий ведь тоже есть.
Угу.
Вот. То есть много деланий, как одна из форм уныния. Да? И вот да, я это такое бегство от Бога и от себя.
Слушай, совершенно с тобой согласна, поэтому, может быть, я продолжу, давай, да, твою мысль. У меня нету... Ты когда в начале программы сказала слово «драматургия», я поняла, что такой драматургической истории у меня нету, но... А тут, знаете, бывают такие вот у человека периоды очень тяжелые в жизни. И когда у меня такой был тяжелый период, я не просто взвалила на себя вот все, я еще и как бы очень сильно чувствовала вину. Вот мы в одной из программ с отцом Георгием говорили о том вот непрощении, которое человек может себе нести довольно долго, да, и как с этим бороться. И эта вот вина выражалась в том, что я начала сразу очень много работать. Меня пригласили на Радио Вера, меня пригласили писать тексты на сайте, меня пригласили в одно из издательств делать совместный там диджитал-проект. И я помню, как я, знаете, вот чтобы это вот чувство вины как бы удовлетворить, я вырабатывалась просто в ноль. Я в 4 утра сдавала текст, в 7 утра уже у меня неправили, он уже выходил на сайте. Вот, и так продолжалось довольно долго, пока вот не началось, ну, то, что называется, отпускать, угу. Да, то, что, ну, потому что мне кажется, что следующий шаг был уже какая-то тяжелая болезнь. Вот, и очень-очень-очень много ресурса, которого еще оставалось, оно просто полностью вот выработалось. На самом деле, я должна сказать, что вот по психологическим всяким, если идти схемам, ну, я имею в виду именно схемы, да, у нас есть психология такая вот глубокая, православная, а есть схемы. Православная психология учитывает такой фактор, как помощь свыше.
Да, помощь, да, это ключевой снизу, фактор вообще-то.
И помощь, ну вот как говорят, помощь.
Единственный, пожалуй.
Да,
ну, помоги подруга. Богу себе помочь, да, или разреши, да, Богу, да, себе, да, помочь. Да, вот психология помогает, да, разрешить. Богу, да.
Ну вот очень, да, хорошо, моя подруга говорит об этом, психолог православный, что есть помощь снизу, это психология, есть помощь сверху. Но психология не занимается помощью сверху, но она ее учитывает. То есть помощь сверху была, видимо, очень большая, потому что все выжили, все как бы остались живы, крылышки отрастали. Вот, и это вот к вопросу вот о том, что Алла говорит, что нужно отдыхать. Но я общаюсь с огромным количеством людей, которые вообще не знают, как заставить себя отдыхать. Это действительно какие-то внутренние вот эти
и
вот
даже бывает людям
проблемы.
Страшно. Уйти отдыхать, потому что вдруг я в этот момент я что-то упущу, я что-то, да, упускаю. Или я начну сейчас там, ну, как-то откатываться, деградировать, да, перестану все держать в своих руках, да, контролировать. Ну, в общем,
это, вот... это еще такая мегаполисная, мне, да, кажется, история, потому что как только я отъезжаю от Москвы, я уже сажусь в машину, я уже начинаю отдыхать, понимаете? То есть я еду отдыхать, может быть, еще там работать, какие-нибудь письменные дела делать в город Осташков, в Тверской области, но я сажусь в машину, и меня отпускают, и это уже начинается отдых, потому что я уже отъезжаю от Москвы.
Ну да. Ну, то есть, есть некий дух мегаполис, конечно. Да,
да, дух мегаполиса.
Знаете, есть одна сфера деятельности человеческой, в которой трудоголизм не угрожает. Он бывает там, но он это не заболевание, а это состояние души. Я говорю о творческих профессиях. Где да. бы ни было трудоголики то же самое. Понимаете, день, если без написания слова провел, то ты считаешь день потерянным.
Да.
Это тоже, но когда ты написал, ты ощущаешь блаженство, радость и способность, желание отдохнуть. Вот. А совсем, потому что вот в творчестве есть кульминационные моменты, когда ты дошел до кульминации и дальше отходишь от нее, и у тебя наступает момент такой релаксации духовной, когда ты совершил все и отошел в стороночку, наблюдая, ну, то, что ты сделал, с радостью и удовлетворением. Но трудоголизм здесь тоже присутствует, потому что если ты этого не сделал, то тебе плохо, нехорошо. Вот, поэтому вот такие разные все-таки профессии. И вот о чем вы сказали, Алла, я очень солидарен с тем опасением, которое вы сказали, что человек не может выйти из состояния, ну, то, что он должен делать, должен написать текст, должен... Это, или там должен куда-то поехать, должен держать под контролем там ситуацию, ту, другую, третью. Если он только что-то, малейший нюанс упустит, то потеряет все. Да, это граничит с заболеванием психическим, психологическим заболеванием и нуждается не просто в лечении, в схемах, которые мы все равно неизбежно приводим, снизу, сверху ли, Божья ли помощь, или психологически, но это исходит все-таки изнутри самого человека, согласие быть востребовать эту помощь, или, вернее, чтобы эта помощь была востребована. Потому что всегда есть помощь, но ты ее не требуешь, ты отдаляешь ее от себя. Ну, в общем, да.
В общем, это тема для еще одной
программы. Да, это тема для цикла программ, и я думаю, что мы лучше историями поделиться.
Ну, вот, вы знаете, отец Георгий, вот продолжая вашу трудолюбие, да, другая сторона этого вопроса, я хочу сказать, что мы с вами вот говорили о том, что продляет молодость. Вот, и очень часто мы видим, к сожалению, людей, которые ведут исключительно здоровый образ жизни, питаются по часам, взвешивают белки, жиры, углеводы, и это не способствует какому-то здоровью на самом деле. И я хочу рассказать про своего друга. Я познакомил, он директор лагеря был, где я работала очень много лет, с детьми занималась журналистикой. И это человек, который вот как раз... Трудолюбие – это такая естественная часть его жизни. Он математик, он какой-то лауреат педагогических там наук, он постоянно находится в движении. Собственно, лагерь он создал этот, потому что он не мог просто так поехать на море, лечь на песочек. Вот ему это было глубоко неинтересно. И он брал с собой свою дочь, и потом еще больше детей, образовался такой небольшой лагерь на 100 человек, там максимум, там обычно меньше, который вот кипел среди лета, дети делали проекты, дети там рисовали, снимали фильмы. Человек этого зовут Михалыч, ну, так условно Михалыч, я не буду его полностью представлять, потому что он не дал мне своего благословения. Так вот, что я заметила у замечательного своего этого друга, что он не только не следит, вот, что он ест, ну, там нормальное питание у нас было в лагере, но дети, знаете, они такие избалованные, они такие приходят, что-то салат, вот лист салата немножко вялый, и вот, и начинают такие претензии, потому что, ну, они из таких благополучных семей. Михалыч, когда ест, вот он сидит за столом, он ест, я вижу, что он не видит, что он ест. Он в это время что-то рассказывает кому-то, да, если он, у него попался интересный собеседник, он что-то рассказывает, и просто вот... Вот это вот все такое совершает закладывание еды в организм. Если ты, например, Михалыч сказал тебе, что вот, вы знаешь, там на берегу есть замечательный ресторан, там очень дешево, очень вкусно. И ты идешь, ты понимаешь, что там очень дорого и очень невкусно. Это значит, что просто у Михалыча в этот момент
был
в этом ресторане
разговор.
Был интересный собеседник. И ему было все дешево и вкусно. И, ну, это человек какой-то необыкновенно кипучей энергии, общаясь с которыми, вот ты начинаешь понимать, что вот эта вот бодрость ума, вот именно она дает вот эту вторую, там, третью, четвертую, восемнадцатую молодость. И это очень важно, именно вот отец Георгий тоже об этом говорит, но очень важно вот заставлять ум постоянно кипеть. Вот, ну, конечно, не постоянно, ты отдыхаешь, это другой как бы вариант нашего разговора, и очень важно все время быть увлеченным каким-то делом. И это вот как раз и есть трудолюбие, потому что это вот это любовь. Это любовь, и она не напряжная, она никак не искусственно не взращивается. Вот.
Тут мне, знаешь, кажется, какая есть принципиальная разница. Когда у человека свое дело, и оно его окрыляет, и он им поглощен, и он с головой в процессе, и ему это доставляет радость, то там
он горит.
Лень,
конечно,
и трудолюбие,
да.
Это
вообще,
то есть он
не
даже,
даже
если даже, да, даже если он чудовищно устанет и вот и поймет, что надо просто полежать, он ему и лежать будет с кайфом. Mm-hmm. Потому что он не будет в этот момент мандражировать, что я упускаю и так далее. Он наполнен.
Точно.
Вот этим. Потому что мандраж, что я что-то упускаю, сейчас что-то пройдет мимо меня и прочее, это же, ну, одна из форм, может быть, знаете, такого недоверия Богу или попытки стать на место Бога.
Когда тотального
контролировать все. Да. Вот. То есть, когда человек увлечен, это одна история. А совсем другая история, когда человек тянет лямку. Когда у человека работа, в которой он не находит себя, не находит реализации своих талантов. Для себя я это определяю так. Если эту работу, кроме меня, может делать кто-то еще, ну, то есть я уйду, да, и на мое место придет другой человек, да. Нет, придет другой человек и будет делать это не хуже меня, а в идеале лучше меня, да, да? Тогда мне стоит задуматься, на своем ли я месте.
Угу.
Если же чувствую, что вот Господь поставил, и важно здесь вот его на этом фронте, ну, не подвести, и от меня здесь в этом плане что-то требуется, значит, может быть, это действительно мое место, да? Ну вот, и мне кажется, что лень и трудолюбие – это про, про как раз те состояния, когда человек еще пока не понял своего настоящего призвания.
Точно, это очень глубокая мысль.
Вообще,
правда.
Вот, вы знаете все, наверное, психолога Сашу Ткаченко, да? Вот он сказал, что когда он стал психологом, он вообще потерял представление, что такое лень, потому что он говорит, лень – это там отсутствие ресурса, там депрессия.
Ну да, он занялся тем, что для него важно, интересно.
Я даже перестал вообще людей осуждать, когда стал психологом, потому что каждый грех идет из каких-то травм, неврозов и так далее.
И, между прочим, Саша был уже очень зрелым человеком.
Да.
С большим журналистским опытом, с колоссальным, да,
да,
он известен, известнейший журналист.
Известнейший
вот, и
журналист,
он,
и писатель,
он решил себе на день рождения сделать вот такой подарок, получить вот это
психологическое образование.
Образование с нуля, да, mm-hmm. Он пошел и окончил вуз, и, потому что чувствовал к этому призвание. Ну, он и до этого писал текст, который, по которому
очень
было очевидно, что они,
да,
да, что есть у него к этому предпосылка. И вот человек пошел и докрутил до конца данный Богом талант. Светлая история на радио «Вера». Дорогие друзья, мы сейчас на несколько минут буквально прервемся. Протоиерей Георгий Завершинский, благочинный прихода в Сурожской епархии в Северной Ирландии, наш сегодняшний специальный гость, выбравший тему оленей и трудолюбия. У нас вместо истории все какие-то рассуждалки сегодня.
Да.
Кира Лаврентьева, Анечка Леонтьева, я Алла Митрофанова. Буквально через несколько мгновений вернемся.
Светлые истории. Радио «Вера» представляет. Светлые истории.
Светлые истории на радио «Вера», дорогие друзья. Наша замечательная звукорежиссер только что сказала, когда ты на первое место ставишь слово «лень», а на второе слово «трудолюбие», то тема оленей и трудолюбия приобретает несколько иное значение.
Фантастическое значение.
Про лень и трудолюбие. Про лень тоже, как будто какое-то отдельное существительное получается. Помните мультик про барашка и кроленя? Да, кролень, олень. В общем, лень и трудолюбие. Вот об этом мы сегодня говорим. И наш специальный гость, протоиерей Георгий Завершинский, благочинный приходов Сурожской епархии в Северной Ирландии. Анна Леонтьева, Кира Лаврентьева, я Алла Митрофанова. Кира, тебе слово.
Ты очень глубокую мысль сказала в конце первой части программы. Действительно, если человек не имеет какого-то сверхсмысла для себя самого, вот тут подключается лень. Это такой вот некий маркер, такой некий фактор того, что, наверное, что-то надо хоть немножко менять в самом себе, какие-то, я не знаю, новые навыки осваивать, новые книжки читать. Ну, в первую очередь, молиться и спрашивать Бога, что тебе нужно дальше делать, потому что вот эта лень, она мне очень знакома была в один период моей жизни, и это очень тяжелое состояние. И, конечно, тоже ничего хорошего. И с одной стороны, вы говорите о том, что да, нужно уметь лениться, когда это конструктивная лень, когда ты уходишь от трудоголизма как страсти и немножко отпускаешь ситуацию, и наконец-то знакомишься сам с собой. А с другой стороны, есть лень совсем неконструктивная. И вот действительно, сколько людей, столько и случаев. Как раз я хочу об этом рассказать. У меня две истории, но вторая это не то, что история, это моя жизнь, я и закончу. А сначала расскажу историю. Была совершенно и есть невероятная семья, где муж был очень обеспеченный человек, и как многие обеспеченные люди, он хотел, чтобы его жена не работала. Ну, знаете, вот такая классика. Давай, я вот буду зарабатывать, ты занимайся детьми, в общем, занимайся домом, занимайся собой. В общем, давай вот так и сделаем. Она в какой-то момент жизни это приняла, поднимала детей, но она, в общем-то, женщина была деятельная и с характером. И она подняла детей до какого-то определенного момента, до подросткового, старшего подросткового возраста, когда уже более-менее они начали, ну, адекватность какую-то включать, хотя бы минимальную, что вот не нужно прям вот постоянно вот держать руку на пульсе. И она, вопреки воле мужа, мы же тут рассказываем как бы не книжные истории, мы рассказываем про жизнь. Она, вопреки воле мужа, по какому-то очень серьезному внутреннему мановению, это не было, знаете, там, а нет, я пойду. Но вот у нее было такое внутреннее сердечное желание организовать свое дело. Он говорил, да зачем тебе это нужно? В общем, оставь, денег хватит, прекрати, не занимайся ерундой. Она организовала свой маленький бизнес. И вот так вот немножко, знаете, как тягловая подстанция какое-то время тянула этот бизнес, потому что когда тебя близкие не поддерживают, это очень тяжело. Особенно если ты женщина, у тебя нет опыта в бизнес-сфере, и ты вообще тут совершенный новичок. Но она, как маленькая пчелка, каждый день вкладывалась, вкладывалась, усилия прилагала к тому, чтобы этот бизнес по чуть-чуть рос. И в какой-то момент ее муж теряет все, вот просто все. В одночасье. Так бывает. Все свои заработанные честным трудом деньги он просто теряет при каких-то очень таких трагических обстоятельствах. И одновременно... Так получается, что дети в этот же момент жизни, они заболевают. Я не буду называть ни диагноза, ничего, потому что это частная личная история, но она очень такая, знаете, показательная. И муж... делая несколько попыток поднять бизнес, неоднократно пытаясь это делать, вернуться назад в строй, и мы знаем эти примеры, когда человек теряет бизнес, опять поднимается, теряет, опять поднимается. Но тут вот, вот знаете, просто стоп. Вот бывают такие ситуации. Просто стоп. Ты не можешь вообще ничего сделать. Ты заходишь с одной стороны, результата нет, ты заходишь с другой стороны, везде какие-то препоны, препятствия. И так получается, что вот ее дело, вот это маленькое, оно начинает их всех кормить, лечить, поить, содержать. И со временем муж, он начинает включаться в этот процесс, и они начинают заниматься этим делом вдвоем. Но там очень важный момент. Когда вот у них все абсолютно рухнуло, у них еще и отношения рухнули, как это бывает в, такой, в таких ситуациях. Mm-hmm. Если ломается, то все сразу. И вот это ее маленькое дело, которое она вот как, по какому-то внутреннему божьему, какому-то, вы знаете, вот такому дуновению ветерка действительно в своей душе организовала, это не было такое страстное проявление. Это была твердая уверенность, что это надо сделать, понимаете? Это очень, очень большая разница. Вот оно их спасло, их семью, их отношения. Они сплотились вокруг вот ее вот этого бизнеса и сейчас занимаются им вдвоем. И муж как-то вот смирился и перестал, в общем, свое видение тоже надевать на эту ситуацию и сквозь призму своих каких-то представлений о жизни смотреть на свою жену, на своих детей, на свою жизнь. То есть все трансформировались. Ну и, конечно, будет, наверное, правильным сказать, что она чадо известного старца. И, конечно, очень многие люди называют себя чадами этого старца. Один раз побывал, благословение взял, уже чадо старца, так бывает. Но она действительно, она постоянно у него кормляется, она к нему приезжает, и он постоянно ей благословлял. То есть если он кому-то может говорить, что нет, слушай, деточка, ты не торопись, ты подожди, ты вот давай вот потом как-нибудь, то ее он поддерживал, как будто знал, что это случится с ними. Он ее поддерживал, он ее укреплял, он за нее молится и по сей день. И вот сейчас так получается, что они на плаву, благодаря вот ее вот этому трудолюбию и ее вот этому тихому, негорделивому упорству. Я знаю эту женщину, она совершенно потрясающая, и вы знаете, и вот когда на нее смотришь, ты понимаешь, что есть тихая женственность внешняя и огромная сила характера внутренняя. И вот это вот такое приятное сочетание, никогда наоборот, приятное сочетание, оно, конечно, греет душу. Ну и хотела я, знаете, о чем сказать? Алла сегодня совершенно правильно сказала и про трудоголизм, Анечка сказала и про лень. И вот все вспомнили. Отец Георгий сказал про конструктивную лень, которая сменяется трудом и обратно. И это все вот этот вот творческий процесс, он вообще совершенно потрясающий. Все, кто знакомы с этим состоянием, они понимают отца Георгия. Но, вы знаете, у нас ситуация была в семье, я не скрываю ее, мы часто говорим о ней на радио «Вера». люди уходят из жизни, к сожалению. Вот у меня ушел папа, я много-много раз об этом рассказывала. Но я никогда не рассказывала, как справлялась с этим мама. И я не буду уходить в какие-то там подробности, потому что, возможно, она не хочет этого. Но однозначно хочу рассказать о том, какой подвиг она совершала. Потому что мы знаем, что самое тяжелое после потери человека – это вот первые дни после похорон. И когда ты возвращаешься в ваше жилище, в ваш дом, где вы там жили вдвоем, и больше никого нет, и ты остаешься просто одна. И она что делала? Она каждое утро просто буквально поднимала себя за волосы с кровати, и она начинала что-то делать. Она говорит, что если я сейчас останусь лежать, я уже больше не встану. И вот вы представляете, с того момента прошло 5 лет. 5. И каждый день... Каждый день она встает, и если у нее нет каких-то конкретных дел, она себе их найдет. То есть это, знаете, другая сторона. Mm-hmm. Тут не трудоголизм, тут не лень, тут выживание. Тут совершенно другая сторона работы души человека, чтобы просто вот проживать, желательно радостно, желательно созидательно, те дни, которые Господь оставил тебе уже здесь без мужа. И чтобы эта жизнь, она тоже была полной. И я смотрела на нее и всегда думала: мама, как же у тебя хватает на это силы? Она говорит, что если бы не причастие постоянное, если бы не труд, который я делаю в память о папе по дому, то я бы, наверное, уже не жила. И, дорогая мамочка, я передаю тебе привет, поклон и помощи Божией, и сил всем женщинам и мужчинам, которые в трудной жизненной ситуации вынуждены себя поднимать, но это для них единственный способ выстоять в кризисе, выстоять с Богом и пройти этот тяжелый путь.
Да, Кир... Сил твоей маме, конечно.
Да не, она молодец.
Да. Это действительно очень непросто. Это, ну, я думаю, что так или иначе мы через это проходили.
Степени,
да. Так или иначе. И действительно, вот это пошаговое возвращение в жизнь. Из состояния, mm-hmm. когда лучше бы забиться под плинтус, точно. И чтобы меня никто не трогал, и не mm-hmm. быть.
Не быть.
Вот оно, конечно, это состояние от лукавого. Это, мне кажется, один из инструментов, которыми дьявол пытается человека разрушить. Вот через смерть, используя смерть, да, mm-hmm. которая от него, да, вот он как mm-hmm. бы приходит в этот мир, вот, используя вот так, для такой деморализации. И это важно понимать.
Да, я хотела сказать, что, знаешь, вот когда я потеряла мужа, то как раз я приехала к любимому батюшке, вот, а мне очень тяжело было до него доехать, там часа два было ехать. Вот, и мне тяжело было за рулем сидеть. И я приезжаю, все-таки он там как хитрость у меня выманил. Я говорю: батюшка, вот у меня все время руки трясутся, мне все время страшно. Он говорит: это страхование, но не машина. Говорит, это эти тебя страхуют.
Да, это правда.
И это абсолютная правда. То есть, когда вот ты преодолеваешь вот это страхование, то, ну, как бы жизнь не налаживается, но она становится возможной. То есть эти ребята вот даже таким образом.
Самыми разными, скажем так, да, образами и способами.
Светлые истории.
Протоиерей Георгий Завершинский, благочинный прихода в Сурожской епархии в Северной Ирландии, Кира Лаврентьева, Анна Леонтьева, я, Алла Митрофанова, говорим о лени и трудолюбии. Отец Георгий, мне бы хотелось, чтобы вы пасторски прокомментировали вот эти Кирины удивительные истории.
Ну, трудолюбие – это любовь, вообще говоря, к собственной душе, потому что душа обязана трудиться. И когда вызывающие события происходят, вызывающие душу как бы из лени, из ее комфорта душевного, ну вот уход человека близкого из жизни. Это и есть тот самый вызов, вызов из состояния комфорта, когда с тобой рядом твои дорогие, ну, у кого-то родители, у кого-то супруги, у кого-то дети, ну, всякое бывает. Ну, знаете, наше время чрезвычайно драматичное, и поэтому не только родители уходят, да, вот, к великому нашему сожалению, и мы видим, как уходят и близкие, и молодые люди, и, ну, в общем, да, так вот этот уход, это вот тот самый вызов души, вызов из ее духовного комфорта и душевного комфорта, из, ну, может быть, лени душевной, да, и он, конечно, компенсируется любовью к труду, трудиться над своей собственной душой. Мне кажется, вот это как бы кульминация вопроса, вот, потому что лень не изначальное состояние, а трудолюбие, любовь к труду над своей собственной душой, то есть любовь, практически это любовь к тому, чтобы к своей собственной душе, к тому я, который, в общем, пребывает в забвении, когда мы ленимся, вот, а воспоминание о том, кто я, что я есть, что я это, ну, еще над этим потрудиться, чтобы понять, кто я есть или кто я, вот, и вот это, эти вызовы приходят, и они пробуждают нашу душу, и, конечно, уход самых близких людей. Я вам скажу про родителей, когда их не стало, то сначала это уход, а потом это возвращение,
да,
Кира.
Это правда,
и они с нами.
Я много об этом вот, говорила тоже.
Да, и вот земное, так сказать, состояние, это, ну да, с миром, упокой, да, вот это вот, ну драма, ну, может быть, иногда... уныние или невостребованность себя, потому что, ну, кто, как не моя мама с папой, да, видит во мне, ну, выдающуюся персону, личность, которая вот-вот-вот, а их не стало, и кто же теперь во мне это увидит? Да, ты потерялась, да, потерялся, вот, и поэтому, конечно, душа человеческая, чтобы, ну, должна потрудиться над самой, над собой и встретить возвращение тех, кого не стало, ну, биологически, физиологически, материально не стало, ощутимо, зримо, но возвращение духовной души, скажем так, мамы, папы, там, брата, сестры, супруга, детей, возвращение и близость с ними, это, в общем, над этим стоит и следует потрудиться. Вот в этом смысле трудолюбие необычайно важное, ну, качество.
Молитва за них, она приближает, ну, человека, да, к тебе.
Вот,
а
трудолюбие это есть. Вы знаете, преподобный Силуан Афонский назвал молитву самым тяжелым трудом в жизни человека. Ничего более сложного, тяжелого в жизни человека нет, как труд молитвы, понимаете? Не молитва за других, но и молитва за себя, и за близких, за состояние своей собственной души. И вот это есть вызов. Лень – вызов этому. Лень – это природное состояние изначально, и оно вот как бы ставит нас перед фактом своего собственного присутствие. Да, я ленив, да, я ленива. Да, кто с этим не согласится? Кто посмеет сказать, что я трудолюбив? Ну, не знаю, я бы не дерзал себе такое сказать. Вот, да, скорее я ленив. А вот дальше, вот этот вызов, с которым ты сталкиваешься, он побуждает тебя потрудиться над своей душой, и пошел процесс. И вот тогда, ну вот я возвращаюсь к своему рассказу, появляется нечто, что побуждает трудиться других. И вот тут я получаю, вот эта книжка вышла на английском языке, и я получаю уже вызов с другой стороны. Он недавно пришло ко мне письмо от киноагента из Голливуда с предложением, значит, ну, представить в качестве будущего сценария и будущего продукта, представить 5 кинокомпаниям голливудским эту книгу, уже переработанную и поданную в качестве сюжета для кинофильма. Вот. Не говорится, не могу сказать сразу, что это какой-то результат принесет, никто не знает. Но, по крайней мере, само предложение профессионала.
Уже который, греет душу, да?
Ну, да. Я, знаете, нет, я бы так не сказал, греет душу. Оно скорее вот эту душу заставляет потрудиться. Вот трудолюбие как бы возникает, вот именно любовь к труду. То есть, вот он вызов, значит, опять трудиться. И тут вот это чувство любви, как же хорошо, что можно потрудиться. Вот, и вот это как бы действительно жизнь продолжается.
Аминь,
и
да.
Тут и мама с папой, которых нет со мной, но они как бы на меня вот взирают. И, наверное, такое-то ощущение возникает.
Радуются, да?
Радует. И мне радостно, что они вот могут посмотреть. Весь, ну, я не знаю, мама, не знаю, как мама, а я о моих родителях говорю, она такая критически настроена всегда была, такая перфекционистка была, Ну, а папа более такой, ну, он бы, конечно, порадовал, сказал, о, как здорово, как хорошо. И это, конечно, нас объединяет. И это та самая любовь, в которой нет конца, нет пределов, нет земных границ этой любви, понимаете? И это любовь, которая приходит из вечности, и вечность уводит нас за собой. Понимаете, вечность, она присутствует здесь сейчас, если ты согласен с этим. Идти туда, куда? Не знаю куда. Ну, иди, вставай и иди. И вот она, лень, которая тебя вызывающе, так сказать, встревожила, так сказать. Вот она уже осталась позади, и ты уже трудишься. И ты уже в той любви, которая есть труд и любовь к труду над своей собственной душой.
Аллочка, расскажи нам про трудолюбие.
Да, про лень у меня истории нет, а вот про трудолюбие я, вы знаете, подумала, вот буквально, наверное, в нескольких словах об этом расскажу. Перед моими глазами ежедневно есть удивительные образцы трудолюбия. Это люди, благодаря которым у нас чистый подъезд и чистый двор. И помню, как впервые узнал имя нашего дворника. Ну, назовем его Аслан. Мы...
Лев.
Да. Вот, понимаете, что-то в этом есть, да. Мы уезжали где-то на неделю, и у нас на Пресне, вот в нашей квартирке небольшой жил, мой брат приглядывал за цветочками. А он молодой специалист, у него там какие-то свои жизненные задачи очень важные, вот здесь надо какие-то документы оформить, вот здесь там что-то еще тоже оформить с паспортом, да, потом купить билет до Калуги, съездить к родителям, вернуться и все такое. Вот он у нас жил-жил, потом мы вернулись, да, ну, пообнимались, пообщались, и он уехал. А на следующий день я встречаю соседку у нас во дворе. Она говорит, это братик твой был? Я говорю, да. Она говорит, ох, как мне жалко-то его было, беднягу. Я говорю, что случилось? И она мне рассказывает душераздирающую историю о том, как мой брат потерял паспорт. Оказывается, подходя, где-то во дворе он кружился или что-то, я уж не помню, может быть, он с, там, я не знаю, может быть, то ли мы ему уши оставляли, собаку оставляли, да, может быть, он с ним ходил, я не помню, как там уши это все сложилось.
Да.
Собаку, Добби оставляли, да. Он... Очевидно, вытаскивая телефон из кармана, вытащил его вместе с паспортом, и паспорт где-то обронил. Следующие три часа он обходил каждый сантиметр двора и не мог его найти, этого паспорта. А соседка, она у него спросила, и он сел на лавочку абсолютно обессиленный уже. И он понимает, что там, где он должен был что-то подписать, подъехать с паспортом, он этого сделать не может. Купить билет к родителям он не может, потому что вот этот паспорт у него единственный, который есть, а его нет. И что делать, непонятно. Да, идти в полицию, писать заявление об утрате паспорта, восстанавливать его, это вся катавасия с документами. И вот он упал обессиленный на скамейку у подъезда, а рядом с нашей замечательной соседкой Галиной Васильевной. А Галина Васильевна ему и говорит, а ты подожди здесь, посиди часок, сейчас Аслан наш вернется и спроси у него. Возвращается Аслан, не заставивший себя долго ждать. И что вы думаете? Буквально в короткий срок находят Мишкин паспорт. Как он это делает? Он просто знает все в нашем дворе. Он знает все самые
уголочки, да?
Подкаблучные места, о которых человек, не работающий в этом дворе ежедневно, не отдающий ему столько своих сил, за совсем небольшие деньги, да, не вкладывающий столько себя в эту работу, он об этом в уголке даже и не подумает. Аслан нашел паспорт. Конечно, Мишка его поблагодарил, и он с благодарностью принял вот эту вот небольшую сумму вознаграждения, потому что, ну, ему очень-очень непросто жить. И благодаря ему, да, у нас прекрасная чистота. Потом он ушел, на его место пришел другой дворник, назовем его Алан для разнообразия. И Алан проявил себя в другом. В страшные 30-градусные морозы мы постоянно видели его с лопатой в руках, добросовестно расчищающим снег и помогающим бороться со льдом. И лучший член нашей двухчленной семьи заметил, что он с голыми руками. Говорит, как так? А они все уже красные и потрескались. Оказывается, он потерял перчатки. Перчатки, причем, что обидно, которые подарила ему жена. И у него нет особо средств, чтобы новые перчатки купить, да и времени тоже на это нет. И вот он работает с голыми руками. Лучший член нашей двухчленной семьи поднимается на наш 12-й этаж, спускается домой, спускается во двор со своими перчатками, отдает ему эти перчатки, и Алан на них смотрит и говорит, а где вы их нашли? Как? Вот, это мои, это из дома, возьмите, вам нужнее. Мы-то в машине, там все, да. Он говорит, так это ж ровно те, которые мне подарила жена. Представляете? Вот, это такая была чудесная история. И вот он работал, да, и, значит, когда начались снегопады, без конца, вот он трудился, чтобы, значит, коляски, пожилые люди, и чтобы инвалидные коляски могли спокойно все проходить, проезжать, чтобы вот не было каких-то затруднений. И в какой-то момент, видимо, когда очередная порция снега выпала на наши головы, а у него уже совсем не было сил, вот, он просто очень-очень устал. И что вы думаете? Есть у нас сосед по лестничной площадке. Добрейший дядька, но любимая форма его досуга – это потусить на лестничной площадке со своими друганами, которые с каким-то содержимым приходят к нему, и вот они там, значит, вместе весело проводят время. Не шумно, ничего, все как-то так, потом чистота после них, но тем не менее, вот так. И что вы думаете, возвращаемся мы однажды домой довольно поздно, после там, огромного количества каких-то переделанных работ, и видим нашего Леху с лопатой.
Соседа.
У подъезда. Соседа, угу. Да. Дело в том, что Алан уже просто совсем выбился из сил, а Алексей посмотрел на фронт работы и сказал, а у нас в подъезде много пожилых людей. Он говорит, так ведь не дай бог, что скорая проехать не сможет. Взял в руки лопату Алана и пошел чистить снег. Надо сказать, когда были сильные снегопады, у нас соседи-то, естественно, да. Естественно, включались. Но это вот был момент, когда именно на смену трудолюбивому Алану пришел замечательный Алексей, который, казалось бы, да, был больше склонен к другой форме досуга, но это вот тот случай, когда человечность, она, конечно, она превыше всего. И человечность, которая помогает и лень тоже победить. И вообще моя история... А, у нас есть еще замечательная уборщица в подъезде, женщина, благодаря которой у нас сияющий пол, у нас чистые лифты, которая... Я выхожу гулять с собакой в 7:30 утра и не могу понять, где небо, где земля, потому что еще не вполне себя ощущаю. Она в это время уже помыла половину 12-этажного подъезда. Низкий поклон этим людям. И поскольку все они характеризуются тем словом чаще всего, которое у нас звучит так сейчас пренебрежительно, мы их называем гастарбайтерами, относимся к ним свысока, к этим людям, да, и, ну, как их еще мигрантами называют, я понимаю, что это сложная социальная проблема, и что мигранты разные.
Угу.
Но призываю всех нас...
С уважением относиться
в первую очередь, да, в человеке видеть человека. А уже потом все остальное. В человеке видеть человека. Потому что то, как эти люди, вот конкретно те, вот эти три человека, о которых я рассказала, то, как они проявляются по отношению к нам, ничего, кроме уважения и восхищения, у меня вызывать не может. Вот, друзья.
Ну, спасибо.
Да.
Ну, надо добавить по теме нашей. В человеке видеть трудолюбивого человека.
Хорошо.
Вот это такая добавка, в общем, как-то
усугубляет значение. Хорошо. Трудолюбивого человека. Протоиерей Георгий Завершинский, благочинный прихода в Сурожской епархии в Северной Ирландии, Кира Лаврентьева, Анна Леонтьева, я, Алла Митрофанова. Друзья, прощаемся с вами. Напомню, светлые истории можно не только слушать, но и смотреть на всех площадках, где представлена Радио Вера. До свидания и до новых встреч.
Всего хорошего.
Всего доброго.
До свидания.
Светлые истории.